Николай Гумилев. Эсхатология княжеского субъекта. Эти соображения следует учитывать при анализе русской культуры Серебряного века, которая находилась под определяющим влиянием русской религиозной философии, прежде всего софиологии Владимира Соловьева, повлиявшей практически на всех мыслителей, поэтов, литераторов, художников и музыкантов этого направления. Однако Серебряный век в целом в то же время представлял собой еще больший по сравнению с Соловьевым сдвиг в сторону логоса Диониса, завершая собой логически этапы становления русской разночинской интеллигенции. При этом здесь снова следует прежде всего учитывать сложность и неустойчивость русского Диониса. Базовая интуиция инклюзивности и особого уникального мировоззрения русского крестьянства с субъектом ветром, переплетением мира живых и мертвых, динамикой сакрального восприятия окружающего мира и самого времени тяготела одновременно к двум полюсам – аполлоническому, воплощенному в православии, мистицизме и патриотизме, и гипохтоническому, представленному как западничеством и научным материализмом, доминирующей образовательной эпистемы, так и сектантско-еретическими или напрямую богоборческими мотивами, уходящими корнями в глубины славянской нави. По этим причинам логос Аполлона в Серебряном веке в чистом виде почти отсутствует, несмотря на то, что он был одним из символов этого времени, и журнал с названием «Аполлон», издававшийся в Санкт-Петербурге в 1909-1917 годах, был трибуной самых ярких представителей этого течения. В этом журнале поэтическим отделом заведовал величайший русский поэт, которого можно безоговорочно отнести к логосу Аполлона, Николай Степанович Гумилев, 1886-1921. Позднее по инициативе Гумилева было создано поэтическое движение акмеистов, основавшее издательство с символическим названием «Гиперборей», но далеко не все его участники были носителями аполлонического начала, как Гумилев, хотя в большинстве своем также были великими поэтами. Жена Гумилева Анна Ахматова, Сергей Городецкий, Михаил Кузьмин, Осип Мандельштам и другие. Николай Гумилев, так же как и все поэты Серебряного века, был глубоко погружен в софиологическую мистику женского начала, в гностический контраст между духовным миром и телесным творением, а также испытывал большой интерес к зловещему и двусмысленному гештальту Люцифера, однако он отличается кристальной аполлонической субъектностью, остающейся вертикальной и неизменной даже в самых радикальных ситуациях. Гумилев – солнечный мужской дух, испытующий себя опытом предельного удаления от своей сути, как огонь, обращающийся в лед, чтобы доказать негасимость своей природы. Это, конечно, также можно интерпретировать как дионисийское начало, что характерно для всего контекста Серебряного века, но Гумилев отличался несгибаемостью и волей, свойственными великим характерам европейского средневековья или солярного возрождения. В каком-то смысле Гумилев – это поэтическая кульминация романтической мысли императора Павла, с которой начинался консервативный поворот XIX века. Мир должен вернуться в эпоху сакральности, рыцарства, прекрасных дам, героических подвигов и глубокого мистицизма. Гумилев и осуществляет именно это в своей поэтической программе, которую он формулирует в стихотворении «Блудный сын». «Я буду князем во имя Господне». Это восстание княжеского субъекта, того индоевропейского начала, которое творило и оттесывало русскую государственность с эпохи Рюрика или даже раньше. Гумилев есть концентрированное выражение русского аполлонизма, в котором достигает кульминации именно личная субъектность, рвущаяся достичь своего тайного центра, своего верхнего и одновременно внутреннего предела. В каком-то смысле стихи Гумилева написаны от лица самого светлого логоса, от А2 Шеллинга. Повсюду сквозь творение, мир, страсти и войны, сталкивающегося с главной метафизической проблемой, с темной бездной предшествования, то есть с Б. Гумилев несет на себе всю тяжесть и ответственность проблематичного сыновства, солярного и небесного в своем ядре, но пораженного объемом открывшегося со всех сторон ничто. Этот субъект уже не столько человеческий, сколько сверхчеловеческий, ангелический. Однако для небесных ангелов он слишком страдателен и поэтому сближается с более опасной и зловещей фигурой, с гештальтом Люцифера. Гумилев основывается на метафизике «Ареопагитик», где доминирует главный метафизический закон – схождение и возвращение от отца и снова к нему. Но у Гумилева это схождение и возвращение приобретают радикальный характер. Исходящий из апофатической тьмы луч сознания столь пронзительно воспринимается и переживается, что не останавливается на человеческом существе, но пробивает его и доходит до нижней границы мира, отсюда гештальт Люцифера. Он появляется во многих стихах и как главный персонаж, и как сопровождающий субъекта архетипический символ, иногда дружелюбный, иногда враждебный, но всегда чрезвычайно достоверный. Произнося имя Люцифер, Гумилев, очевидно, точно отдает себе отчет в весомости своих слов. Бездна отчаяния, отмечающая этот гештальт, прекрасно выражена в стихотворении о летучем голландце. Но в мире есть иные области. Луной мучительной Тамимы для высшей силы, высшей доблести они навек недостижимы. Там волны с блесками и всплесками непрекращаемого танца, и там летит скачками резкими корабль летучего голландца. Ни риф, ни мель ему не встретятся, но знак печали и несчастий огни святого Эльма светятся, усеяв борт его и снасти. Сам капитан, скользя над бездною, за шляпу держится рукою, окровавленной, но железную в штурвал вцепляется другою, как смерть бледны его товарищи. У всех одна и та же дума, так смотрят трупы на пожарище. Невыразимо и угрюмо. Если в час прозрачный, утренний, пловцы в морях его встречали, их вечно мучил голос внутренний слепым предвестием печали. В атаге буйной, воинственной, так много сложено историй, но всех страшней и всех таинственней для смелых пенителей моря. О том, что где-то есть окраина, туда, за тропик Козерога, где капитана с ликом Каина легла ужасная дорога. Этот гештальт у Гумилева не имеет ничего общего с восстанием имманентного, с титанизмом, материализмом или гуманизмом. Люцифер Гумилева – это А2, достигшее абсолютного, а не относительного, как в случае человека, дна творения. Этим предопределяется его анормальность, пограничность его ситуации, но оттуда он возвращается на небо. Это возвращение чрезвычайно проблематично, намного более проблематично, чем спасение человека. В одних ракурсах оно может выглядеть как штурм небес, в других оно наталкивается на гештальт лунной женщины и рушится вниз, в бездну, но в третьих падший ангел света оказывается в положении блудного сына и прощается с милосердным отцом. Теме апокатастасиса посвящено следующее стихотворение. «На путях зеленых и земных горько счастлив темный я судьбою, а стихи, ведь ты мне шепчешь их, тайно наклоняясь надо мною, ты была безумием моим или дивной мудростью моею. Так когда-то грозный Серафим говорил тоскующему змею, тьмы тысячелетий протекут, и ты будешь биться в клетке тесной, прежде чем настанет страшный суд. Сын придет, и дух придет небесный. Это выше нас, и лишь когда протекут назначенные сроки, утренняя грешная звезда, ты придешь к нам, брат печальноокий, нежный брат мой, вновь крылатый брат, бывший то властителем, то нищим, за стенами рая новый сад, лучший сад с тобою мы отыщем. Там, где плещет сладкая вода, вновь соединим мы наши руки. Утренняя милая звезда, мы не вспомним о былой разлуке. Здесь мысль о финальном прощении змея представлена как сообщенная Софии, и ужас этого сообщения столь велик, что Гумилев не уверен до конца, является ли это словами премудрости или высшего безумия. Здесь женское начало выступает как надежда на возвращение радикально павшего субъекта. В другом стихотворении «Баллада», входящем в несколько измененном виде в небольшую поэму «Сказка о королях» со схожим сюжетом, в пределы небес, на вершины сознания, возвращается не сам Люцифер, а герой Гумилева, друг Люцифера. «Пять коней подарил мне мой друг Люцифер, и одно золотое с рубином кольцо, чтобы мог я спускаться в глубины пещер, и увидел небес молодое лицо. Кони фыркали, били копытом маня, понестись на широком пространстве земном, и я верил, что солнце зажглось для меня, просияв, как рубин на кольце золотом. Много звездных ночей, много огненных дней, и я скитался, не зная скитанию конца. Я смеялся порывом могучих коней и игре моего золотого кольца. Там, на высях сознания, безумие и снег, но коней я ударил свистящим бичом. Я на выси сознания направил их бег и увидел там деву с печальным лицом. В тихом голосе слышались звоны струны, в странном взоре сливался с ответом вопрос, и я отдал кольцо этой деве луны за неверный оттенок разбросанных кос. И, смеясь надо мной, презирая меня, Люцифер распахнул мне ворота во тьму. Люцифер подарил мне шестого коня, и отчаяние было название ему». Здесь снова, как и в случае Софии, на высях сознания герой обнаруживает безумие, поскольку самые глубинные истоки ума не могут быть, в свою очередь, разумными, а не выше этого, что, собственно, и отражено у Плотина в теории дионисийского опьянения ума, нус, обращенного к своему апофатическому истоку, хэн, и что является основной проблематикой позднего Шеллинга. При этом следует подчеркнуть снова воинственный и княжеский характер героя этого стихотворения, то есть одного из поэтических гештальтов самого Гумилева. Он – друг Люцифера, потому что он столь же радикально субъектен и столь же ангажирован в проблематику тотального исхождения – проодос и тотального возврата – эпистрофе. Но в этом случае столкновение с лунной девой, как одним из имен Софии, оказывается катастрофой. Вознамерившийся как боги и души в Федре Платона достичь вершины небес друг Люцифера, не смог миновать сферу Луны, за пределом которой начинается размеренный ход высших планет и кончается динамическое волнение страстных стихий. Это уже гностический мотив, созвучной проблематике Орфея и Мелюзины, доминирующей во французском логосе. Фасцинации женским началом, неумолимо ведущим героя к гибели и отчаянию. Так кончается и это стихотворение, и сказка о королях, в которой короли, послушав историю друга Люцифера, фактически тождественную балладе, решили отыскать Деву Луны, что завершилось трагическим провалом. В стихотворении «Блудный сын» все заканчивается строго в соответствии с евангельской притчей. Герой покидает отчий дом, который описан как церковный храм, в горделивом желании стать князем во имя Господне. Далее он растрачивает свое богатство в пирах и празднествах с римскими друзьями. Позднее оказывается нищим слугой, ухаживающим за свиньями, а в последней части стихотворения робко и покаянно возвращается к отцу. Но важно, что Гумилев, следуя за великой мыслью об исходе и возвращении, с полной ответственностью не решается или осознанно не хочет описывать акт великого милосердия отца, принимающего блудного сына к себе. Конец стихотворения – скорее робкая надежда, тонкое обещание, данное сквозь кровавую завесу глубинного покаяния. «И в горечи сердце находит усладу, вот сад, но к нему подойти я не смею. Я помню, мне было 3 года, по саду я в запуске бегал с лисицей моею. Я вырос, мой опыт мне дорого стоит. Томили предчувствия, грызла потеря, но целое море печали не смоет из памяти этого первого зверя. За садом возносятся гордые своды. Вот дом, это дедов моих пепелище. Он, кажется, вырос за долгие годы, пока я блуждал, то распутник, то нищий. Там праздненство, звонко грохочет посуда, дымятся тельцы и румянится тесто. Сестра моя вышла, с ней девушка чудо, вся в белом и с розами, словно невеста. За ними отец. Что скажу, что отвечу? Иль снова блуждать мне без мысли и цели? Узнал, догадался, идет мне навстречу. И праздник, и эта невеста, не мне ли? Не мне ли? Это еще не утверждение, но тихая радость, которая не может поверить самой себе в осознании всей тяжести преступления и логической неотвратимости наказания. Во всех этих сценариях, и христианском, и гностическом, и апокастасийском, мы видим прежде всего именно субъекта, осознающего свою субъектность перед лицом фундаментальных сторон бытия – смерти, любви, падения, взлета. При этом Николай Гумилев – это русский субъект, полностью осознавший свою ответственность за Россию, прежде всего за Россию как идею, как нечто метафизическое и онтологически ценное. Николай Гумилев политикой напрямую не интересовался, хотя в целом придерживался консервативных взглядов. Он был глубоко православным человеком с явным гностическим уклоном и безусловным патриотом, готовым сражаться за Россию при первой представившейся для этого возможности. Его глубинная любовь к родине ярко отражена в стихотворении «Наступление», посвященном Первой мировой войне, на которую Николай Гумилев тут же отправился добровольцем. «Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы 4-й день наступаем, мы не ели 4 дня. Но не надо яства земного в этот страшный и светлый час. От того, что Господне слово лучше хлеба питает нас, и залитые кровью недели ослепительны и легки. Надо мной рвутся шрапнели, птиц быстрее взлетают клинки. Я кричу, и мой голос дикий, это медь ударяет в медь. Я носитель мысли великой, не могу, не могу умереть. Словно молоты громовые или воды гневных морей, золотое сердце России мерно бьется в груди моей. И так сладко рядить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага». «Золотое сердце России» — это связь Гумилева с глубинной логикой русской истории, неотделимой частью которой он считает самого себя, саму русскую поэзию. Однако в этом стихотворении, как и в других, мы видим яркую доминацию именно воинской природы Гумилева, поэта кшатрия. Война для него — прежде всего радость, так как цель аристократа — смерть. Именно это и есть сущность княжеского субъекта, его телеология, его решения. Воинственная субъектность Гумилева имеет очевидно гиперборейскую, нордическую природу. Это субъект метафизического севера, близкого к высшим архетипам германской абсолютной воинственности. Отсюда столь пронзительный образ в его описаниях северных варваров, онтологическую миссию которых он понимает изнутри. «Когда зарыдала страна над немилостью Божьей, и варвары в город вошли молчаливой толпою, на площади людной царица поставила ложе, суровых врагов ожидала царица ногою, трубили герольды, по ветру стремились знамена, как листья осенние, прелые, бурые листья, роскошные груды восточных шелков и вессона. С краев украшали литые из золота кисти. Царица была как пантера суровых безлюдей, с глазами провалами темного дикого счастья. Под сеткой жемчужной вздымались дрожащие груди. На смуглых руках и ногах трепетали запястья. И зов ее мчался, как звоны серебряной лютни. Спешите, герои, несущие луки и пращи. Нигде, никогда не найти вам жены бесприютней, чьи жалкие стоны вам будут желанней и слаще. Спешите, герои, окованные медью и сталью, пусть в бедное тело вопьются свирепые гвозди, и бешенством ваши нальются сердца, и печалью, и будут красней виноградных пурпуровых гроздей. Давно я ждала вас, могучие, грубые люди, мечтала, любуясь на зарево ваших становищ. Идите ж, терзайте для муки расцветшие груди. Герольд протрубит. Не щадите заветных сокровищ. Серебряный рог из украшенной костью слоновьей на бронзовом блюде рабы протянули герольду, но варвары севера хмурили гордые брови. Они вспоминали скитания по снегу и по льду. Они вспоминали холодное небо и дюны, в зеленых трущобах веселые щебеты птичьи и царственно-синие женские взоры и струны, которыми скальды гремели о женском величии. Кипела, сверкала народом широкая площадь, южное небо раскрыло свой огненный веер, но хмурый начальник сдержал опененную лошадь. С надменной улыбкой войска повернул он на север. Именно нордичность собственной сути влечет Гумилева в противоположную область света, делая его поэтом Африки, первым из русских, воспевшим этот континент, его народы, культуру, традиции, мифы, зверей и пейзажи. Как радикальный субъект исходит из небесного отечества в бездны, так и нордический поэт двигается в сторону абсолютного юга, чтобы, достигнув последнего предела, снова вернуться на север. Африка для Гумилева – это та же царица из стихотворения «Варвары», насыщенная тайнами южной плоти и готовая отдать свои дары хмурым завоевателям. Но решение вождя непреклонно. С надменной усмешкой войска повернул он на север. Андрократия здесь не просто покоряет матриархат, что всегда чревато тем, что мужчина рано или поздно утонет и растворится в нем, но пренебрегает им, оставаясь верным изначальному индоевропейскому аскетическому пути, пути севера. Не всегда герои Гумилева поступают так, холодно преодолевая необоримое онтологическое притяжение юга, но аполлоническая сущность поэта именно в этом. Он готов ко встрече с женским началом, может ему поддаться, но всякий раз холодная смерть и дальний свет влекут его гораздо сильнее. Нордический субъект исходит с неба, севера, и достигает дна, точки предельного мрака абсолютного юга, проникая туда, за тропик Козерога, еще южнее Африки, в мистическую Антарктиду. И оттуда он начинает свое проблематичное возвращение, свое эпистрофе. В Гумилеве метафизика радикального субъекта и структура русского историала, по меньшей мере в его аполлонической, княжеской составляющей, неразрывно связаны. В его лице аполлоническая, световая, воинственная, духовная, патриархальная Русь достигает своего финального предела, касается точки абсолютного мрака, каким становится для этой русской идентичности победа большевиков. И тогда адские пейзажи и темные демонические образы Гумилева начинают оживать, приобретая вполне осязаемую действительность. Падение Российской империи – это конец мира, это обрушение аполлонического логоса в бездну. Но для Николая Гумилева это не просто страшная и неожиданная катастрофа, это нечто почти само собой разумеющееся. Его субъект, исшедший из божественной тьмы, недоступного единого, Хэн, всегда пребывает в аду, где бы он ни находился. Все вне Бога Отца есть в каком-то смысле метафизический ад. И не случайно сама радикальность субъекта влечет его к тому, чтобы измерить глубину этого ада. Поэтому разрушение России для Гумилева – это лишь вторичное отражение гораздо более глубинной метафизической драмы, развертывающейся не просто в начале 20 века, но всегда, пока стоит мир. Гумилев не оптимистичен и не пессимистичен, он метафизически нейтрален, ставя на первый план только те проблемы, которые по-настоящему важны. Он и есть княжеский субъект русской истории в его наиболее концентрированном выражении. Он есть форма мысли этого субъекта, нашедшая себе воплощение в предельно ясной и емкой телеологии и эсхатологии. Война со смертью и любовь к смерти перерастает здесь в исторические и тотально онтологические пропорции. Ад большевизма – лишь один из срезов онтологического ада, откуда, как из низшей точки абсолютного юга, должно или не должно начаться возвращение блудного сына. Поэтому судьба Николая Гумилева в высшей степени символична. Он гибнет от рук большевиков вместе с Россией. Его смерть совпадает со смертью империи. При этом накануне этого события именно Гумилев дает самое полное и самое исчерпывающее метафизическое описание смысла. Содержание этого конца России. Ворота во тьму распахнуты. Святая Русь канула южнее тропика Козерога, вступив в область онтологического антарктического льда. Это последнее свидетельство русского княжеского субъекта, ставящего поэтическими средствами самые важные метафизические проблемы, было недостаточно понято Серебряным веком, не говоря уже о последующих советских эпохах, когда творчество поэта было запрещено как контрреволюционное. Лишь позднее, в 90-е годы 20 века, все значение Гумилева и его глубинной философии было осознано Евгением Всеволодовичем Головиным, с которого начинается трудный процесс восстановления субъектного измерения в русской культуре, намеченный лишь в самом первом приближении. Поэт и мыслитель Евгений Головин воскресил субъектную метафизику Гумилева, восстановил глубинную онтологию дионисийской культуры Серебряного века и шире открыл традиционализм и консервативную революцию в целом. Символично, что Гумилев был расстрелян в ночь на 26 августа 1921 года, а через 17 лет в этот же день, 26 августа 1938 года, родился Евгений Головин, фактически ставший создателем метафизического культа Гумилева в России. Аполлонизм Гумилева особый, эсхатологический и проблематичный. Он отчасти резонирует и с германским героическим началом, продолжающим битву с силами мрака даже тогда, когда эта битва представляется по всем параметрам проигранной, и с иранской, в том числе шиитской метафизикой требующий от сынов света быть на его стороне всегда, в том числе и тогда, когда ему суждено проиграть и быть потушенным превосходящими силами сынов тьмы. В этой слабости метафизически превосходящего света состоит основная мысль сотериологического времени. Во многом это созвучно и строго христианскому пониманию структуры истории.